Глава 16. Москва. Дом Ивлевых.
«Привет!» — несколько удивленно поздоровался я, увидев Мартина на пороге с большой коробкой в руках. Не ждал его в гости, не так ни с коробкой. «Это тебе твой друг передал?» — тут же пояснил немец. «У него там еще много коробок в машине». «А, Сачан приехал. Помочь надо? Я сейчас». Быстро переобулся, мы вышли вместе во двор и быстро перенесли вместе с Мартином и Сатчаном еще три коробки ко мне в квартиру. «Смотри, что у меня есть», — показал мне довольный Сатчан готовую справку о том, что я занимаюсь в спортивной секцией ЗИЛа. «У них там бланки уже с печатями. Только заполняй и выдавай. Знали бы, что у тебя проблемы в университете, давно бы уже сделали. Ты не молчи в следующий раз. Чем можем, тем поможем». Тут нам вышла Галия с малышом в руках. «Это кто у нас тут такой?» — неожиданно засюсюкал Сачан. «Как вы их назвали-то?»
«Привет, Руслан и Андрей», —
ответила, улыбаясь Галия.
«Это у нас кто?»
«Это Русик», —
уверенно ответила жена. «Значит, у вас», — обратился я к Загиту, сидевшему со вторым малышом на кухне, Андрей. «Надо их как-то пометить», — добавил я, и мы с друзьями рассмеялись.
«Ну, ладно, не буду мешать», — спохватился Сатчан и начал прощаться.
Мартин собрался вроде бы уйти за ним, но неожиданно показал мне на выход едва заметным движением. «Провожу парней», — сказал я своим, и мы все вместе вышли на площадку. «Маякни мне, как посмотришь документы, сколько тебе времени надо», — попросил Сатчан, попрощался с нами и побежал бодро вниз по лестнице.
«Слушай», — тихо заговорил Мартин. «Я, может, не в свое дело лезу, но я помню, как вы с Маратом спорили насчет Аиши. В общем, он ее сегодня из университета встретил и вез куда-то на своей машине».
«Елки-палки, лес густой!» — вырвалось у меня. «Не отступился, значит. Ну, а что я могу сделать? Что думал, я ему уже сказал, а так они взрослые люди. Пускай сами разбираются. Спасибо, Мартин». Он кивнул, заметно расслабившись, попрощался и ушел. «Надо же, какой бдительный немец попался! Не был бы таким простодушным, подумал бы, что он из немецкой разведки. Но это вряд ли. Да и даже если так. Штази, дружественная СССР-разведка, пусть в Берлине узнают про влюбленность Марата в Аишу и тут же и забудут. Всем до голубой звезды, кроме родственников, что между ними происходит. Ничего предпринимать я не собирался, но мысли не отпускали. Есть в этом и моя ответственность. Марат мой шурин, именно я их с Аишей, получается, познакомил. И хотелось бы отмахнуться от этой ситуации, но беспокойство не отпускает. Если случится с Аишей что-нибудь вроде неожиданной беременности, мне будет очень неудобно перед Фердаусом и Тареком. Ну а так, и Аиша уже не ребенок, и Марат тем более. И у Фердауса с Дианой глаза и уши есть, должны заметить, если что-то происходить у них под носом начнет не то. А мне и самому есть о ком беспокоиться.
Москва, квартира Быстровых.
Регина пораньше легла спать, сказавшись уставшей, но никак не могла уснуть. Ее било мелкой дрожью. Она не раз представляла себе, как это случится, но не ожидала, что это будет именно так, буднично, между делом. Однако Рашид резко изменился после того, как обнаружил, что она девственница, стал добрым и обходительным. Называл ее «девочка моя» и «глупышка» и обещал в порошок растереть любого, кто только посмотрит на нее косо. Вот это понравилось Регине больше всего. Вообще не такой уж он и страшный оказался, особенно когда улыбается. Жаль, конечно, что он старый, ему, небось, уже под 30. Был бы он помоложе, вообще здорово было бы. А так-то он солидный мужчина, все при нем. «Ну и пусть старый», — подумала Регина, немного успокоившись. «Зато вон, как он на меня смотрит. Да я при его помощи теперь со всеми своими обидчиками счеты сведу. И никто меня теперь не отчислит, даже если узнают, что нос разбил этой дуре Любки». «С чего же начать?» — злорадствовала она. «Или все же сначала привязать к себе посильнее Рашида?» Вернулся в квартиру и принялся перетаскивать коробки с документами на кухню.
«Все нормально?»
— спросил Загид, озабоченно глядя на меня. «Да, все хорошо. Просто работу на дом привезли», — поспешил ответить я. «Кстати, по поводу визита врача. Не знаю, когда врач к детям приедет, но, скорее всего, без меня. Попробуйте дать ему с собой презент», — попросил я и начал копаться в наших запасах.
Нашел бумажный пакет, в котором мне как-то вручили подарки на одном из предприятий. Сложил туда всего понемногу и показал Загиту, где он будет лежать. Он кивнул головой. Надеюсь, у Загита взять благодарность доктор не побоится. На кремлевского работника он точно не похож. «Как в Святославле дела?» — решил я прощупать почву после странного разговора с тещей. «Что нового?»
«Нормально все. На меня в честь благодарности за Орехова Зуева пришла, представляешь? Встретили нас с Сахаровым как героев. Премию обещали. В отпуск без разговоров отпустили».
«Звание очередное лучше пусть дают раньше срока», — улыбнулся я. «А дома как?»
«Тоже все по-старому».
«Оксана Евгеньевна, как себя чувствует?» — уже прямо спросил я. «Что-то она, когда последний раз звонила, совсем мне не понравилось».
«А что такое?»
— напрягся Загид. «Смирная какая-то, подозрительно совсем согласна и не спорит, не скандалит. Подумал, давайте уж откровенно, что то ли сильно заболела, то ли что-то замышляет». Загид расслабился и тихо сам себе под нос рассмеялся.
«Хорошо сказал. То ли заболела, то ли что-то замышляет».
Улыбнулся он, взглянув на меня, а в глазах такая тоска.
«Нет, здорова она. Просто поговорил с ней очень серьезно перед отъездом к вам. Сказал, что если не помирится со всеми детьми, пока я в отпуске, то все. Была любовь и прошла».
«Ничего себе!» — растерянно проговорил я. «Вот это неожиданный поворот. Хотя я давно удивлялся, как Загид, настоящий мужик, все эти выкрутасы своей жены терпит. Видать, закончились и у него запасы терпения». «А я-то думаю, чего это она совсем соглашается, что не скажу, даже если откровенную чушь несу».
«Паш, ей это тоже непросто, поверь. Привыкла у себя в саду командовать. Похоже, считает, что ее собственные дети тоже должны строем ходить, как детсадовцы, пусть и выросли давно».
Помолчали. Мне было неловко что-то говорить в такой ситуации. Он сам заговорил через минуту.
«Если она будет стараться, дай ей шанс. Ради меня».
Сложил он обе руки на груди и с мольбой уставился на меня. И что я мог ответить? Конечно, согласился, но с условием. «Только, Загид Джиганович, если она опять выкинет какой-нибудь фортель, как с помадой на моей рубашке, то вы уже сами будете все Галие объяснять и спасать нашу семью».
«Очень надеюсь, что это не понадобится, но если все же случится, то в последний раз обещаю. И Галие все сам объясню. Не беспокойся, твоей семье ущерба не будет».
«Договорились?» — кивнул я. «Оксана Евгеньевна хочет на Ноябрьский приехать, пусть приезжает. Для начала посмотрим, как этот визит пройдет. Ну, раз такое дело, то я теще шанс дам. Но без всякой наивности. Не верю я, что такие люди, как она, на старости лет меняются к лучшему. Как только приедет, поговорю с ней обстоятельно один на один. Есть у меня дополнительный козырь, помимо угроз Загита, который должен сделать ее шелковой в нынешней ситуации. По моей задумке, с его помощью получится пронять ее как следует. Предъявлю его ей и посмотрю на ее реакцию. Должно сработать». Я начал разбирать привезенные бумаги. Они были сгруппированы по месяцам, а внутри месяца никак не сортировались ни по датам, ни по автомобилям, ни по водителям. Видимо, существуют ведомости, куда с путевок разносятся данные для расчета зарплаты, так же, как ведомости учета топлива. Надо будет, кстати, узнать, на окладах у них водилы или на сделке. Сейчас уже поздно Ганину звонить, а завтра надо этот вопрос выяснить. Загид тихонечко сидел на противоположном конце стола и с интересом наблюдал за мной. Когда я потянулся за стопкой четвертинок тетрадных листов, которые использовал для заметок, то обратил внимание, каким взглядом он смотрит на кучу документов передо мной, и улыбнулся.
«Неужели ты что-то понимаешь во всех этих бумагах?»
Заметив мою улыбку, потрясенно спросил он. «Это моя работа», — рассмеялся я. Тут в кухню пришла Галия, налила себе чаю с молоком и села рядом с отцом, потому что я занял почти весь стол. «Спят орлы?» — спросил я. «Спят, спят», — улыбнулась жена. «Забыла сказать, Маша Шадрина хочет с бабушкой приехать. Я их на пятницу пригласила». «Хорошо», — кивнул я. «Это гости, которым тут всегда рады», — пояснил я для Загита. «Они и вам понравятся, вот увидите». Она ушла к детям, и Загид засобирался на боковую.
«Я так понял, ты мне диван уступил?» — спросил он. «Если хочешь, давай я буду спать на раскладушке».
«Не надо, спасибо. Мне все равно, где спать», — улыбнулся я. лишь бы голову до подушки донести.
— Ты во сколько вчера спать-то лег?
— Сегодня лег, а не вчера, — ответил я.
— И часто так?
— Ну, бывает.
— Да. — Ну, спокойной ночи. Не работай слишком много, а то тебя так надолго не хватит.
— Угу, — кивнул я, сам подумал, что кто бы говорил, 2 месяца сутками мужик в его-то возрасте по пожарам бегал, непонятно чем дышал, жизнью рисковал. Но долго я и правда сидеть не стал. В час уже пошел спать и успел на каждую путевку сделать записку с датой поездки, характеристиками машины, маршрутом, объемом и весом груза. Решил сильно не мудрствовать и не изобретать велосипед. Для начала куплю карту автодорог, разобью ее на сектора и зоны вдоль основных магистралей. Сгруппирую свои записки по этим направлениям и посмотрю, насколько эффективно используется транспорт. Москва, МГУ. Утром в четверг девочки в группе Быстровой удивлялись перемене, которая произошла с ней. Еще вчера она глядела на всех из-под лобья, как дикий зверек, готовый покусать любого, кто подойдет слишком близко. А сегодня она смотрит на всех со снисходительной улыбкой небожительницы. «Вот же стерва», — сказала одна из них. «Уже и на собрании пропесочили, а ей все нипочем». Девчонок это так заело, что они решили пойти к комсоргу факультета и нажаловаться на Быстрову за вчерашнюю потасовку. Лупиан, услышав про драку, в которой Регина разбила нос Любочки Шершневой, пришла в ярость. «Но это уже переходит все границы. Для чего мы ей строгий выговор объявляли? Где работа над ошибками? Где стремление исправиться? Я пойду к Самедову, и он ей задаст». Однокурсницы уходили от комсорга в полном восторге. Сразу, как вышли, поздравили друг друга с тем, что уж теперь-то этой задаваке влетит по полной программе. «Авось и отчислят эту стерву», — мстительно сказала Любочка. Проводив комсомольцев, Лупиан набрала Самедова, но у того было занято. Главное, что на месте, — обрадовалась она, — а то комсорг МГУ очень уж часто и вовсе отсутствовал на работе по непонятным для Жанны основаниям. Жаль, не ее дело выяснять, где он шляется в рабочее время. Лупиан пошла к Самедову. Постучав, обнаружила, что он уже договорил. Комсорг МГУ был в прекрасном настроении, тут же поманил ее к себе пальцем. «Ну, с чем сегодня пришла, Лупиан?» — спросил ее бодро, как ни в чем не бывало, словно и не орал на нее вчера по телефону. Жанна возмущенно сообщила о новом происшествии с Быстровой. «Считаю, что надо ее выгонять из комсомола. Выводов эта девушка не делает. Начала с вранья, а теперь носы подругам разбивает. Что дальше? Нож принесет и по горлу кого-то им чиркнет?» «Ну, бывает», — вдруг снисходительно улыбнулся Самедов, как будто она рассказала, что Быстрова слишком много сахара в чай кладет, а это вредно для здоровья, а не про драку сразу после строгого выговора.
«Что, ты не знаешь, как это у вас у девчонок случается? Сама же говоришь, что они ее первые ударили по щеке. Что ей было делать? Думаю, надо спустить эту историю на тормозах, а то, если сейчас начнем разбираться, еще непонятно, кто будет виноват».
Растерявшись от такого неожиданного поворота, Лупиан не оставалось ничего другого, как только кивнуть и уйти, несолоно хлебавши. А зашедшим на следующей перемене узнать, как будет реагировать комсомол девочкам из группы Быстровой, она так и ответила, что вы же первые начали, так что лучше молчите, а то еще и виноваты окажетесь. Отпустив их, ушедших в полном изумлении, Жанна почувствовала себя так, словно ее оплевали. Почему Самедов спустил комсомолке со строгим выговором подобное поведение? Что вообще творится? В четверг к 10 утра поехал на Лубянку. Капитан Румянцев встретил меня, как всегда, на входе и проводил к себе знакомиться с согласованным текстом. Лекция проходила в том же формате, слушатели сидели с масками на лицах. Прочел все, и начались вопросы. Позабавил меня самый первый из них. Как вы себе представляете на практике оптимизацию грузопотоков по стране? Ну как? Есть такая замечательная организация «Госплан». Это же они планируют, что кирпичи из Калининграда едут на стройку во Владивосток, а из Благовещенска в Брест. А если бы у них была база данных со всеми производителями и заявками от потребителей, неужели они быстро не проанализировали бы каждый регион на соответствие производственных мощностей и потребностей на их продукцию? Там же в автоматическом режиме и планы для предприятий будут формироваться, достаточно только ввести в ВВМ все заявки от потребителей и ограничить расстояние до производства. Мы сразу увидим, где у нас не хватает каких производств, а какие надо перепрофилировать, потому что на их продукцию заявок нет, И когда все это формируется в автоматическом режиме, план можно будет не на год принимать, а, допустим, квартально. Тогда и непредвиденные потребности будут быстрее закрываться. А пока что у нас 20% автомобилей на автобазах ремонта месяцами ждут. Стоят и гниют под открытым небом. Прям хоть бери, списывай технику и распускай ее на запчасти. Да и бензина тратим с соляркой немерено, жалко.
Но у нас богатейшая на природные ресурсы страна. К чему нам экономить бензин и солярку для автомашин?
С точки зрения выгоды для советской экономики, нам лучше экономно расходовать даже то, чего у нас много. Излишне произведенная, растраченная продукция нефтехимии — это же и колоссальный вред для экологии. К чему дышать грязным воздухом из-за бесхозяйственности? К чему опустошать недра, которые понадобятся еще внукам и правнукам? Тема лекции была настолько замороченной и не по той специфике, по которой обычно работает КГБ, что вопросов было рекордно мало, и меня отпустили неожиданно быстро. Ну, не я выбирал такую тему, а их собственное руководство.
«Ну, ты разошелся сегодня», — заметил Румянцев, провожая меня на выход. «Госплану ставить задачу — это смело».
«Надеюсь, вам и нужна была правда, а не розовые сопли?» Внимательно взглянул я на него. «Если что не так, вы, пожалуйста, предупреждайте».
«Не сомневайся, если что, предупредим», — рассмеялся Румянцев, и мы распрощались.
В университет попал только к обеду. Наши репетировали в столовой. Брагин ни в новый, ни в старый состав агитбригады не входил и подсел ко мне.
«Ну как дела, молодой папаша?» — спросил он. «Втянулись уже?»
«Ну так, более-менее», — ответил я.
«А как насчет моей просьбы?»
«Какой?» — испугался я, что забыл о чем-то серьезном.
«Женя моя хочет у твоей жены готовить поучиться», — напомнил Костян.
«А, елки-палки. Забыл совсем. Слушай, да, я не думаю, что жена против будет. Но надо уточнить, когда она сможет начать. Я прямо сейчас позвоню домой, мне все равно к автоматам идти». Сперва набрал Ганина по работе, выяснил, что у них водила на окладно-премиальной системе. Сразу спросил, от чего премия зависит. Естественно, от плана. «А план выполняется?» — спросил я.
«Страдам», — ответил Ганин с сарказмом. «Приписками занимается, что ли? Надо соответствие километража прикинуть по путевкам». Потом позвонил домой. Телефонный аппарат поставил на минимальный звук. Он теперь просто трещит, едва слышно. Еще бы звонок дверной отрегулировать как-то. А то Загид с Володей установили его от нечего делать, пока нас из Клайпеды ждали. Никак не привыкну к нему. Такой звон громкий и резкий. Галия удивилась моей просьбе, а потом сказала: «Да пусть приходит. Мне не жалко. Покажу, что умею. Кстати, завтра Ирина Леонидовна обещала показать, как узбеки плов готовят. Пусть приходит».
«Это во сколько Женьке прийти?» — оживился я.
«Правильно приготовленный узбекский плов — это нечто. Уж я-то знаю из будущего, из опыта посещения московских ресторанов. Если блюдо русской кухни в ресторане не очень вкусно готовят, а партнера настаивает именно на нем, то надо заказывать что-то из меню, что относится именно к узбекской кухне. Как правило, это повар как раз из тех краев и приготовит изумительно, просто пальчики оближешь. А наша кухня для него не родная, вот он в ней плавает».
«Ну, она же учится, пусть часам к 4 подходит», — предложила Галия.
«Спасибо, дорогая. Ты помнишь, что сегодня в детский мир нужно идти?»
«Конечно, помню», — удивилась жена такому вопросу. Пока я болтал по телефону, уже и на пару пришло время идти. Увидел возле аудитории Брагина и пошел сразу к нему.
«Ну, все нормально, договорился», — доложил я.
«Пусть Женя завтра к 4 к нам подходит. Если усвоит, как правильно готовить узбекский плов, то ты будешь счастливым человеком, и я к тебе в гости буду напрашиваться в те дни, когда у вас это блюдо в меню будет».
«О, спасибо, друг», — обрадовался Костян.
«Поверь, если научится, я тебя каждый раз сам звать буду.
Пока что мы на бутербродах живем по утрам и вечерам, а это не фонтан. Только столовкой спасает во время обеда».
Про справку из секции самбо вспомнил только в конце последней пары и пулей понесся к Эмме Эдуардовне, пока та домой не ушла. Застал, слава богу. Можно было, конечно, и самому на кафедру физвоспитания ее отнести, но мало ли, она так и не дошла до них насчет моего свободного посещения. А теперь справка перед носом будет лежать. Уже хочешь, не хочешь, а надо идти. Северная Италия, город Бальцано.
«Ну вот, дорогой Тарик, сегодня вы подпишете договор, и я могу спокойно возвращаться в Милан», — объявил Марио. «Я сделал все, что мог.
Надеюсь, вы не забудете старика Марио, когда станете богатым и знаменитым.
Мне было приятно с вами познакомиться и работать, — улыбнулся Таряк. Оставьте мне свой адрес в Милане. Вдруг буду проездом, обязательно вас навещу.
Марио с готовностью протянул ему визитку. Они допили кофе, дождались юриста Эль-Хаджи, который специально прилетел из Франции на сделку, и все вместе направились к нотариусу. Марио собирался до последнего оставаться рядом с новыми знакомыми, хотел убедиться, что все прошло как надо.
«Мне будет очень неловко перед своими ливанскими друзьями, если я вас оставлю, а в последний момент что-нибудь сорвется», — объяснял он. Непосредственно в сделке он не собирался участвовать, сказал, что будет ждать в нашем кафе. Но в этом же кафе Тарек договорился сегодня встретиться и с депутатом Пирасом. Рикардо не хотел ждать ни дня и потребовал рассчитаться с ним в день сделки.
«Марио, небось, тоже рассчитывает на вознаграждение», — подумал Тарек. «Понятно, что он потратил какое-то время на меня. Интересно, сколько он запросит». Договор был согласован заранее. Юристу надо было только убедиться, что в тексте нет ничего лишнего. Спустя четверть часа он поднял голову от документов, посмотрел на Тарека и, поймав его взгляд, одобрительно кивнул. «Ну вот и все», — подумал Тарек и подписал все экземпляры договора. Собственников было несколько, все по очереди также подписали под присмотром нотариуса и юриста Эль-Хаджи все экземпляры. Нотариус заверил каждый экземпляр, вручил их все одному из владельцев, и Тарек с ним отправился в банк.
После пар поехал на асфальтобетонный завод.
Тема лекции — влияние здорового образа жизни трудящихся на производительность труда. Как я понял по лицам слушателей и красным носам каждого второго, на этом заводе алкоголизм явно преобладал над здоровым образом жизни. Но я же не нарколог, не психиатр и даже не психолог. Чем я могу тут помочь? Тут надо за будущее поколение бороться, их детям и внукам лекции читать. Начал про здоровье вообще, что здоровый человек бесспорно работает лучше, чем больной. Это одна из причин, почему наше советское государство столько внимания уделяет пропаганде спорта и здорового образа жизни в целом. Сделал акцент на бесплатной и доступной медицине. Потом плавно перешел к алкоголизму через рассказ о целой сети специализированных диспансеров. Рассказал им про 4 стадии алкоголизма, провели быстренько с ними самодиагностику. Признать проблему — это уже половина успеха. Может, кто-то из них и задумается, кто только в начале этого пагубного пути. Потом рассказал им про пьяное зачатие и его пагубные последствия. Короче, рассказал все, что вспомнил. Со мной пытались спорить, доказывая, что алкоголь в малых дозах полезен. Старался объяснить, что потенциальная польза алкоголя — ничто по сравнению с потенциальным вредом от него для здоровья и жизни. «Это как головную боль лечить отсечением головы», — отвечал я. «А что, то же самое. И прежде чем вы решите выпить для пользы, подумайте, а как еще можно достичь того же эффекта? Почему я не использую альтернативный вариант? Может, потому что мне просто выпить хочется? Может, все-таки не в пользе дело, а у меня алкоголизм начинается?» Некоторые смеялись в этот момент, а мне было совсем не смешно. Сколько хороших людей поспевалось прямо на глазах, особенно в 90-х, да и сейчас пьют очень жестко.